Громко, неискренне хохотали и снова пробовали шутить. Но шутки складывались плохо. В сердце незаметно просачивалось что-то новое и требовало ответа. И когда смотрели в поле, то всем казалось, что холмы выросли. Приподнялись и теснее, чем раньше, окружают городишко. С поля налетал холодный ветер, принося мелкую пыль отдаленного дождя. В окнах домов уже вспыхивали желтые огни. По времени надо бы к вечерне звонить, а колокола не слыхать. Город облегла жуткая тишина. Только ветер вздыхал и свистел, летая над крышами домов, молча прижавшись к сырой и грязной земле. Часть обывателей собрались в нижней черной зале Лиссабона. Другие ушли в трактиры базара. До поздней ночи сидели там, чего-то ожидая. И напряженно сплетали недоумение дня с обрывками давних слухов, которых память почему-то удержала. Главное — японец этот. А на медне Кожемякин говорил, будто немец тоже. Кожемякин, старый черт! Он больше насчет бабья знающий. Но нет, он всю историю насквозь знает. Петр говорит, великий навез. Говорит, это вот немцы-то. Да Екатерина тоже навезла. Сколько, братцы мои, этих навозных людей у нас? Неуклюжая, непривычная к работе мысль беспомощно тыкалась всюду, как новорожденный котенок, еще слепой. «Да, ведь действительно много иностранцев против нас поставлено. Против тебя палку в землю воткни и довольно. 100 лет не шелохнешься. Ты храбер. Да просто, ребят, кому ее надо, храбрость-то вашу?» Почти никто не напился пьян. Домой пошли тесными компаниями. Говорили на улице, понижая голоса, и нередко останавливались, прислушиваясь к чему-то. Шумел ветер голыми сучьями деревьев, моросил дождь, лаяли и выли озябшие голодные собаки. Невелика была связь города с жизнью родной страны, и когда была она, не замечали ее. Но вдруг всем стало ясно, что порвалась эта связь, нет ее. Раньше о том, что на земле есть еще жизнь, другие города, иные люди, напоминало многое. Ежедневно в 9 часов утра в город, звеня колокольцем, влетала почтовая тройка из губернии. С полудня вплоть до вечера по улицам ходил, прихрамывая, разносчик писем Калугин. По вечерам в трактирах являлась губернская газета. В Лиссабоне даже 2. И вдруг все остановилось. Остался среди лесов и болот маленький городок, и все люди в нем почувствовали себя забытыми. Создавалось настроение нервозное, подозрительное и тоскливое. Людьми овладевала лень. Работать не хотелось. Привычный ежедневный труд как бы терял смысл. «Живем где-то за всеми пределами», — ворчал Кулугуров, расхаживая по базару с толстой палкой в руках. «Что же начальство-то наше?» «Да, закрылось чего-то. Думает. Это пора». В глазах деловых людей их маленькие дела с каждым часом вырастали во что-то огромное, затенявшее всю жизнь. И вот этому смыслу жизни откуда-то грозила непонятная и явная опасность. Прошел слух, что исправник вызвал трактирщиков и предупредил их, что, может быть, придется закрыть трактиры. «Еще что выдумают?» — сердито закричал старый бондарь. «На улице, что ли, торчать нам? Не лето чай?» «Дома сиди», — предложили ему. Разве в такое смутное время можно по домам расползаться? Надобно сообща жить грудой. И, сердясь все более, он кричал, широко разевая большой рот и тряся седой бородой: «Нате как! Кто-то где-то там распорядился! И ни слуха, ни духа ниоткуда! Вроде как мы теперь сполна отданы в плен начальству! Делай с нами что хочешь, и пожаловаться некуда!» Речи его еще более раздували тревогу окуровцев. Ходил по улицам Тиунов и, помахивая палочкой, ко всему прислушивался, нацеливаясь темным оком то в одно, то в другое лицо, рассматривая всех, точно цыган лошадей на конной ярмарке. Его спрашивали: «Что случилось? Не слыхал?» «Не знаю. Заминка какая-то в делах. А что, не понять?» Отвечал он, отходя и поджимая губы. Его сухой одноглазый лик тоже казался опрокинутым. Одежда на нем странно измялась, заёршилась. Точно человек этот только что с трудом пролез сквозь какое-то узкое место. Мелькало больное лицо Кожемякина. Его печальные глаза и желтая дрожащая рука, теребившая белую бороду. Вся жизнь городка остановилась перед невидимой и неощутимой преградой. Люди топтались на одном месте день-два, ходили к отцу Исаии за какими-то советами, но священник оказался болен. Вспоминали о председателе земской управы, он уехал в губернию. Разбились по группам, сообразно интересам своим. Смотрели друг на друга подозрительно, враждебно, и не столько слушали, сколько подслушивали друг друга. На третий день по городу с утра заговорили, что на базаре в трактире Семянникова будет дано объяснение всему. И обыватели, быстрыми ручьями, шумя и волнуясь, стеклись на базар. В трактире у стены на столе стоял горбатый статистик Шишмарев и, размахивая руками, кричал: «Россия поняла, наконец!» Его большая голова вертелась во все стороны, голос сорвался, глаза налились испугом, на щеках блестели капли пота или слез. Трактир был полон. Трещали стулья и столы, с улицы стеснился в дверь народ, то и дело звенели жалобно разбитые стекла, а Семянников плачевно кричал тонким голосом: «Кто мне за имущество заплатит?» Несколько голосов настойчиво взывали: «Эй, послушайте, надолго это установлено, без почты, чтобы!» «Вы дело! Вы о делах говорите, почтенные! Он про Россию дябит все, горбатая кикимора! О чем в делах-то понимает?» Площадь базара стала подобна котлу. Люди кружились над ней, точно крупинка гречи в закипавшей воде. Небо накрыло город серой тяжелой шапкой, заволокло дали и села мелкую сырость пепельно-светлого цвета. «Идея свободы, солидарности и прогресса!» — выкрикивал Шишмарев. С улицы жители напирали в дверь, лезли в открытые окна с выбитыми ставнями и тревожно требовали: «Громче! Горбатый, не слыхать! Давайте-ка его на улицу!» И вот, наконец, надрывался статистик: «Все классы общества!» Было уже много людей, опьяненных возбуждением. Оно разгоралось, как лесной пожар. Замелькали в толпе отуманенные глаза, полупьяные, злые улыбки. В толпе, словно налим, извивался портной Минаков, негромко внушая: «Это, братцы мои, речи опасные!» И, хитро улыбаясь, подмигивал глазом. А впереди него, расталкивая всех, метался Вавило Бурмистров, засучив рукава рубахи, весело и радостно сверкая глазами, он орал на всю улицу: «К разделке! Вот она! Пришел день! Эх, ма!» Солидные люди пока все еще оставались спокойными зрителями. Останавливая Вавилу, они спрашивали: «Ты чё кричишь-то?» «Чего?» — грозно повторял боец, и вдруг, просияв радостью, обнимал вопрошавшего крепкими руками. «Милый, али нехорошо, а? На дыбы встают люди, верно? Пришел день, слышал, свобода! Хочу — живу, хочу — нет, а?» Обыватели, насильно улыбаясь, спрашивали: «А в чем свобода?» «Братья!» — захлебываясь и барабаня кулаками в грудь, пел Бурмистров. «Душа получает свободу! Играет душа, и кончено!» «Пьяны!» — говорили друг другу солидные люди, отходя от него и хмурились. Женщины, разглядывая красавца, поджимали губы и, лицемерно опуская глаза, шептали: «Бесстыдник какой! А Минаков с темными пятнами на лице все нырял за Вавилой и неустанно полголоса внушал: эти самые речи, ой-ой-ой!» Из двери трактира, как дым из трубы, густо лез на улицу потный разогретый обыватель, подталкивая горбуна. Горбун был похож на мяч, плохо сшитый из тряпья и разорванный. «Тащи стол!» Солидные люди, не желая смешиваться с толпой, отходили к заборам и прижимались к ним. «Какой, однако, скандал развели, а? Ни тебе полиции, никого. Вчера хоть стражники ездили». Базунов, церковный староста от Николы, самый крупный торговец города, говорил вкрадчивым и плачущим голосом: «Позвольте, как же это, братцы, вдруг является неизвестного звания всем чужой человек и рассуждает, а? А у нас дела торговые и другие разные, а мы в стороне, а? Кем, однако, держится город, а?» «Что же это?» — спрашивает Кулугуров, никого не слушая. «Жили-были инакося, отброшены одни, и при этом, значит, такой беспорядок, как же это, а?» «Слободские пришли. Вон там их с полсотни, поди-ка». Над толпой у дверей качалась голова Шишмарева. Его большой рот открывался и отчаянно кричал: «Мы должны дружно и смело...» Речь его заглушали вопросы: «Кто остановку-то приказал?» Но тело Горбуна вздрогнуло. Он высоко взмахнул руками и исчез. А на его месте явился Бурмистров с взлохмаченными кудрями, голой грудью, красивый и страшный. «Народ!» — взревел он, простирая руки. «Слушай, вот я! Дай мне совести моей ходу!» Стало как будто тише, спокойнее, и точно крик ночной зловещей птицы дважды прозвучал чей-то тонкий голос: «Эки дела, эки дела!» «Говорит нам, мне и Минакову, помощника-исправника немцев, иди, — говорит, — ребята, слушай, кто что скажет, и докладывай мне, ежели говорит, что опасное». «Ишь ты!» — насмешливо крикнул кто-то. «Православный народ! — кричал Бурмистров. — Что есть опаснее нашей жизни? И вот пришел день. Пусть каждый схлестнется со своей судьбой, один на один, без помехи, верно? Разрушена теснота наша. Простирайся, народ, как хочешь. Вставай, супротив судьбы». «Ну, братцы мои, это действительно, что опасные речи!» — тревожно говорил Базунов в толпе у забора. «Как начнет их братья слободские склестываться?» Раздались яростные крики: «Гони его, сдерни со стола-то! А зачем гнать? Будет! Надоели нам они, и гонения эти!» Солидные люди стали расходиться по домам, осторожно и подавленно перекидываясь тихими восклицаниями. «Однако, этак ежели каждый начнет, а что такое, братцы, а?» А Кулугуров громко кричал: «Отброшены мы и позабыты!» Стороной, держась вдали от людей тихо шли Киунов и Кожемякин, оба с палочками в руках. «Ну что, всех дел мастер?» — невесело улыбаясь, спрашивал канатчик. «Что ж, Матвей Савельич, вот сами видите». Стукая палочкой по своему сапогу, кривой, в полголоса медленно и фигурно говорил. «Правильно изволили вы на медне сказать, что народ, не помнящий родства, давили, видишь ты, давили, да как бы уши вовсе выдавили, душу-то живую одни, ошметки остались. А главное, понять невозможно, что значит забастовка эта и чего она ума. Ай, пойдем чайку попить ко мне». Не торопясь, они идут по улице прочь от взволнованных людей, оба степенные, задумчивые. Люди отходили от толпы, но она не таяла. Становилось все шумнее, оставшиеся на базаре терлись друг от друга, и это нагревало их все более. Явились женщины, их высокие голоса, вливаясь в общий шум, приподнимали его и обостряли отношения. Шум пенился, точно крепкая брага, становился все пьянее, кружил головы. Общая тревога не угасала. Недоумение не разрешалось. Среди людей не было сил создать одну мысль и одно чувство. Угловатые, сухие, разные, они не сливали в живую, разумную силу, освещенную единством желания. И не о чем было говорить, кроме близких и хорошо знакомых будничных дел. Женщины вынесли на улицу домашние, косые взгляды, ехидные улыбки, и многое давнее, полузабытое, снова начинало тлеть и куриться, ежеминутно вспыхивая то там, злыми огоньками. «Нет, матушка моя, нет, ты мне за это ответишь. Говорили о трех кочанах пластовой капусты, украденных с погреба, о том, что Ванька Хряпов не хочет жениться на Лизе матушкины и что казначей схлестал дочь плетью. Незаметно избили Минакова, он шел по улице, упираясь в заборы руками, плевался кровью, всклипывал и ныл: «Господи, за что?» Свистя и взвизгивая, носился по городу ветер, раздувал шум и, охлаждая сбитых в толпу возбужденных людей, вытеснял их с улицы в дома и трактиры. Гулко шумели деревья, зловеще выли и лаяли обеспокоенные собаки. Во тьме, осторожно ощупывая палочкой землю, молча шагал Тиунов, а рядом с ним, скользя и спотыкаясь, шел Бурмистров, размахивая руками, и орал: «Много ли ты понимаешь, кривой?» Боясь, что Вавило ударит его, Тюнов покорно ответил: «Мало я понимаю». А боец взял его за плечи и с упреком говорил: «И никого тебе не жаль, верно?» Кривой промолчал, вглядываясь в огни слободы, тонувшие где-то внизу, во тьме. «Верно!» — тверже сказал Вавило. «Я лучше тебя. Мне сегодня всех жалко. Всякий житель стал теперь для меня свой человек. Вот ты говоришь, мещане, а мне их жаль, и даже немцев жаль. Что ж, немец? И немец не каждый день смеется. Эх, кривой, одноглазая ты душа. Ты что про людей думаешь, а? Ну, скажи». Не хотелось Тюнову говорить с человеком полупьяным, А молчать боялся он. И, крякнув, осторожно начал. Что ж, люди, конечно, всем плохо живется. «А-а-а!» — слезливо воскликнула Вавилова. «Но однако в этом и сами они не без вины же!»
«Вот!» — всхлипывая, крикнул Бурмистров. «Сколько виновато народу против меня, а?» «Все говорили, Бурмистров, это кто такое?» «А сегодня видели? Я всех выше. И говорю, и все молчат, слушают. Ага, поняли?» «Я требую дать мне сюда на стол стул. Поставьте, говорю, стул мне, желаю говорить сидя. Дали. Я сижу и всем говорю, что хочу. А они где?» «Они меня ниже. На земле они, пойми ты, а я над ними. И оттого стало мне жалко всех». Шли по мосту. Черная вода лизала сваи, плескалась и звенела в тишине. Гулко стучали неверные шаги по расшатанной, измызганной настилке моста. «Стало мне всех жалко!» — кричал Вавило, пошатываясь. «И я говорю честно, всем говорю одно — дайте человеку воли, пусть сам он видит, чего нельзя, пусть испробует все ходы сам. Эх, спел бы я теперь песню, вот как! Артюшки нет!» Он остановился в темноте и заорал: «Артюха!» Тиунов быстро шагнул вперед и, согнувшись трусцой, побежал к слободе. «Артюх!» — слышал он позади хрипящий зов, задыхался и прыгал все быстрее, зажимая палочку под мышкой. «Кривой! Захарыч!» Тиунов по звуку понял, что Вавило далеко, на минутку остановился, отдышался и сошел с моста на песок слободы. Песок хватал его за ступни, тянул куда-то вниз, а тяжелая густая тьма ночи давила глаза. Бурмистров, накричавшись до надсады в горле, и зяб несколько отрезвел и обиженно проворчал: «Ушел кривой дьявол! Хорошо!» Он быстро начал шагать посредине моста. Доски хлюпали под ногами, и вдруг остановился, думая: «А если он в воду упал?» Подошел к перилам, заглянул в черную, блестящую полосу под ногами, покачал головой и, махнув рукой, запел: «Мраморное твое личико, и ах, да поцелуем я ляжгу!» «Ушел кривой, пренебрегаешь?» — ворчал он, прерывая песню. «Эх, и без тебя я, моя милая, вовсе жить на свете нет, не могу».